Глава вторая. Кошкин неподвижно сидел на плоском валуне, тупо глядя на ручей, журчащий в двух шагах впереди. За его спиной в разбитом вертолете все еще копался пилот. Олегу было совершенно безразлично, чем он там занимается. После жесткой посадки все, на что его хватило, вызвать помощь по спутниковому телефону. Объяснив кризисному диспетчеру ситуацию, он присел на берегу и с тех пор даже позу не поменял. Тело до сих пор судорожно вздрагивало от любого шороха, а в ушах все еще стоял душераздирающий треск ломаемых деревьев и противный скрежет раздираемой металлической обшивки. Вертолет превратился в металлолом. Хвост оторвало напрочь. При этом его еще и переломило вдвое. Винт слетел. Перекосившаяся кабина лишилась почти всех стекол. Но если не считать гибели спецназовца, в остальном все закончилось довольно благополучно. От травм или гибели спасли надежные кресла, невероятное везение и грамотные действия опытного пилота. Кроме того, вертолет при посадке угодил на тонкие стволы лиственниц, а вдобавок удар смягчила пышная подушка высокого стланника. Послышались тяжелые шаги. Рядом присел Николай, протянул маленький металлический стаканчик. «Зачем?» – тупо спросил Кошкин. Пилот показал ему бутылку с коричневой жидкостью. «Вертолет помянуть надо, да и солдатика вашего тоже. Пей, тебе это как раз не помешает, трясешься как паралитик». Не возражая, Олег подставил свою посудину. Выпили, естественно, не чокаясь. Почувствовав, как по пищеводу хлынул поток вулканической лавы, Кошкин с жабой прыгнул вперед, жадно припал к ручью с явным намерением его осушить. Выпив не менее литра воды, он, шумно дыша, повернулся к усмехающемуся пилоту. «Коля, ты что мне налил? Ракетное топливо?» «Ну ты и слабак», – констатировал пилот. «Я эту бутылку специально для милых дам держал. Ведь это же почти шампанское. Выпил бы ты моего любимого напитка, на месте растворился. И не пугайся так, это простая настойка на кедровых орешках с золотым корнем. От нее же одна польза, такой эликсир в аптеке не купишь». «Сомневаюсь, что на эту кислоту будет слишком большой спрос», – сказал Кошкин, возвращаясь на место. «У меня такое ощущение, будто раскаленный напильник проглотил. А уж про дам, которые согласны пить подобную жидкость, даже думать не хочется». Немного помолчав, пилот спросил: «Олег, что это было? Только не надо рассказывать мне те же детские сказки про упавший секретный спутник и заблудившуюся девочку, отбившуюся от группы ученых». Кошкин пожал плечами. «Коля, я ведь не спец в этих вопросах. Был бы жив спецназовец, он бы все объяснил. Думаю, это что-то типа зенитного снаряда».
«Ну, ни хрена себе снаряд! Да он возник прямо в салоне, ты же сам видел. К обшивке ничто не прикасалось».
«Про телепортацию что-нибудь слышал? Вот это она и была. Мы летели довольно медленно, кто-то с земли смог хорошо прицелиться, точно навести свое проклятое оружие. Бах, и хитрый снаряд уже у нас в гостях».
«Так это, оно ведь живое было».
«Говорю тебе, я не специалист. Но это не жизнь, даже не думай. Мы же делаем роботов. Они ползают по Марсу, летают в космосе, но ведь ты же не называешь их живыми. Просто считай, что это особая специфическая технология».
«А кто его по нам запустил?»
«Да кто угодно. Подобные фокусы при наличии зарядов может делать любой низший».
«Низший?»
Олег покачал головой и вздохнул. «Коля, да тут неделю можно объяснять, и все равно ничего не поймешь».
«Это что, секретно?»
«В принципе, да. Даже я знаю немного. Мне по должности не положено владеть полной информацией. Об этом не сильно болтают. Хотя, если вдумчиво полазить по такой помойке, как интернет, можно узнать много чего интересного. Если, конечно, сумеешь разобраться в этом нагромождении вранья, порнографии и обрывочной информации».
«Хорошо. Давай попробуем с другой стороны. Кто вы все такие? Только не говори, что являетесь государственной структурой. Я не первый день живу, ни одна контора так не работает. Вы совершенно другие, даже не выразишь это словами. Более свободные, независимые, какие-то странные, что ли? Если смотреть за вами со стороны, то трудно понять, кто начальник, кто подчиненный. Нет, в обычной структуре все совершенно по-другому.
Верно. К государству мы не имеем никакого отношения. У нас много имен, но давай остановимся на кратком. Орден. Сейчас оно наиболее употребительно между сотрудниками.
Так, значит, орден. Что ж, коротко и непонятно. Давай теперь начнем по порядку. В двух словах, что вы собой представляете?
Присядь поудобнее и покрепче держись за свое каменное кресло. Мрачно посоветовал Кошкин. Орден – это древнейшая организация человечества, созданная для его защиты от внешней угрозы. Представляет собой полузамкнутую систему со своей собственной экономикой, армией, хозяйственно-научными структурами и учебными заведениями. По своему уставу не может обладать полномасштабной государственной властью, но тесно взаимодействует с правящими структурами большинства развитых стран. Все понял? Николай покачал головой.
«Чувствую, тут одной рюмкой не обойтись. Будешь?»
«Наливай», — согласился Олег. Вторая пошла очень хорошо, смачивая обожженный пищевод целебным бальзамом. Пилот крякнул, одобрительно заявил.
«Прямо как по маслу. А теперь расскажи-ка мне, что это за внешняя угроза?»
«Угроза, которая приходит извне».
«Неплохо сказано. А подробности?»
«Их не будет. Даже то, что мне известно, не расскажешь и за день. А кроме того, тебе это не нужно».
«Раз есть угроза, то она подразумевает врага».
«Так и есть. Нас сбил враг».
«Что им здесь нужно?»
«Обычно они приходят за жизнями, по крайней мере, мне так рассказывали».
«Как это?»
«Мы все обладаем жизненной энергией, тем, что на Востоке принято называть ЦИ. В европейской культуре единой терминологии для этого понятия нет. Нам самим не очень ясно, что это такое, но для врагов она самая величайшая ценность, ради нее они готовы пойти на все».
«То есть они приходят сюда за ней?»
«В основном, да. Причем самое обидное, что более всего их привлекают именно люди. При смерти разумного создания выброс жизненной силы просто запредельный. Специально выведенные врагами боевые создания, низшие, обладают способностью аккумулировать жизни своих жертв и, накопив должное количество, передают своим хозяевам».
«А зачем же они тогда в тайгу пришли? Тут ведь людей нет, а другой живности маловато. Дичь есть. Но с Африкой не сравнить».
«Коля, если бы мы всегда знали, что им надо, то не имели бы ни малейших проблем. Они совершенно чужие, понимаешь? Другое мышление, извращенная логика, непонятные устремления. Чего они хотят, покрыто полным мраком. Может, захватят ракетную шахту и произведут залп по мегаполису, где неподалеку ждут другие твари. Представляешь, сколько жизни они там при этом соберут? А могут просто побегать немного по округе и, забравшись на высокую гору, дружно сдохнут. Может случиться все, что угодно. Сюрпризы бывают чуть ли не каждый год. Мы совершенно не представляем, что им надо в этой глухой тайге. Более того, некоторые эксперты считают, что и сами враги этого не знают. Просто какая-то спонтанная миграция орды диких.
И много они убивают.
В наше время уже не очень. Мы поднабрались опыта, стараемся не давать им разгуляться вовсю. Слыхал о средневековой чуме? Тогда Европа едва не осталась совсем без жителей. Миновали те страшные времена, когда люди гибли миллионами. Но это не только заслуга Ордена. Враги сильно разобщены, но со временем у них появилось что-то вроде довольно централизованных государственных образований под руководством высших тварей. Те действуют гораздо тоньше, осторожнее. Они не хотят лишиться своей кормовой базы. Не удивлюсь, если они имеют некоторые контакты с руководством нашей организации. Об этом давно ходят разные слухи. К примеру, есть на Земле регионы, в которые мы никогда не лезем. Взять хотя бы большую часть Африки. Цивилизация в тех местах не наступит никогда. Люди там не хозяева.
Но как вы можете сотрудничать с врагами или просто не мешать им?
Нас очень мало. Мы просто не в состоянии успевать везде. Мир большой, человечество огромное. Приходится все силы бросать на главного противника – дикие кланы. Эти орды не ведают ни про какие ограничения. Они рвутся куда только возможно и могут нанести колоссальный вред. Про Чернобыль слыхал? Но до сих пор точно не установлена причина этой аварии. Осталось множество вопросов. Не мудрено. Широкая общественность никогда не увидит некий отчет из архива Ордена.
Твою мать! А почему никто об этом не должен знать? Необходимо бороться с этими тварями всем миром!
Кошкин невесело усмехнулся. Было в истории и такое. Средневековую инквизицию помнишь? Братья-доминиканцы, Дыба, Аутодафе.
Так они ведь просто сжигали людей, колдунов и еретиков.
Да, это так. Но не все из них были такими уж невинными жертвами. Нашу планету окутывает своеобразная защитная оболочка. Некоторые называют ее эманацией ноосферы, другие – астральным щитом. Вся соль в том, что она слагается из человеческих мыслей и устремлений. Чем чище всеобщие помыслы, тем крепче броня планеты и тяжелее пробить в ней брешь при переходе из Нижнего мира.
То есть, если все люди станут праведниками, то мы будем неуязвимы?
Ты утрируешь, но общий принцип верен. Однако дело обстоит еще хуже. Если человек сильно захочет, то с помощью несложных действий может самостоятельно создать защищенный канал. Слышал про вызов демонов? Это вовсе не сказки. Представь, что люди узнают всю правду, какая она есть. Неужели ты думаешь, что все немедленно станут праведниками? По статистике, от рака умирает больше людей, чем от деятельности врага. Но ведь число курильщиков не уменьшается, несмотря на пропаганду здорового образа жизни.
Да, тут ты полностью прав.
История знает немало примеров, когда правда обрушивалась на людей. В то время как одни впадали в религиозную истерию, другие устраивали черные мессы и творили отвратительные обряды. Нет предела человеческой мерзости.
А почему вас так мало?
Самый тяжелый вопрос. Однозначного ответа на него попросту нет. Кого попало, мы принимать не можем. Во-первых, человек не должен быть безнравственным, сам понимаешь. А во-вторых, у него должна быть хоть кроха ментальной силы. Про экстрасенсов слышал?
Конечно.
Это люди, которые к нам не попали в силу разных причин.
Ты тоже?
Не надейся, что я сейчас начну заряжать этот ручей положительной энергией, и вода превратится в волшебный эликсир, пригодный для лечения геморроя. Для подобных чудес вполне хватит обычного шарлатана. Все гораздо проще. Достаточно хоть немного реагировать на возмущение астрального поля, и ты наш потенциальный клиент. По статистике, таких рождается более 3% от всех детей.
Да это же масса народа!
Да, но учти, это и немалый крест. До зрелого возраста доживают далеко не все. Детская смертность бьет по ним в самую первую очередь. Кроме того, очень велик процент самоубийств родителей. Младенец не владеет своим талантом. Достаточно вовремя не сменить его пеленки, и он может вызвать тяжелую депрессию у всех окружающих. Да и потом, чтобы вырастить из него приличного человека, надо воспитывать ребенка с раннего детства. А кто нам его отдаст? Хотя, конечно, бывают и такие варианты, но это редкость. Потом, в более зрелом возрасте, после тщательной психологической проверки, делается вывод о его пригодности. Скажу честно, пройти отбор очень сложно. У нас даже в уборщики случайный человек никогда не попадет. Мы орден.
Исключений не бывает?
Да какое же стадо без паршивой овцы? Николай, мы вполне обычные люди, со своими слабостями и недостатками. Просто в среднем немного выше других. Очень ненамного. Но это даже не всегда заметишь. Среди сенсов, из-за их высокого уровня эмоциональной восприимчивости, велик процент тех, кого принято называть чудаками. Много весьма неординарных личностей, чьи поступки и манеры поведения просто не укладываются в голове, шокируют. Иногда, находясь среди сослуживцев, мне кажется, что снимается какой-то глупый фильм. Настолько неестественным бывает поведение окружающих. Ты же видел клеща. Знаешь, как он себя иногда ведет. Скажу по правде, это цветочки. Скоро должен прибыть Чапай. Если хоть часть из того, что о нем рассказывают, правда, то он самый большой оригинал Ордена. Скучно нам здесь не будет. Посмотришь, какие у нас сумасброды бывают.
Олег, в моей голове стало еще больше вопросов, чем до этого разговора.
Не удивляюсь. Усмехнулся Кошкин. Знаешь, не забивай себе голову. Коля, ты вполне нормальный мужик. Лишнее знание тебе просто ни к чему.
Может, ты и прав.
А почему вы не пытаетесь завладеть миром? Если ваш орден настолько древний, то давно можно было подмять всю власть под себя.
А ты не задумывался, почему мы пережили тысячелетия? Сколько цивилизаций рухнуло, а орден стоит, как ни в чем не бывало.
Более того, значительная часть известной истории человечества – плод фальсификации фактов, грамотно проводимой нашими сотрудниками. Мы сами пишем историю в том виде, как нам это удобно. Орден будет стоять, пока продолжает держаться от страшного соблазна – власти. Если нас коснется эта едкая коррозия, все, конец. Да, планету можно покорить, но надолго ли? Эта империя рухнет неизбежно, погребя нас под обломками. Ведь мы простые люди, а не супермены из комиксов. Все, что у нас есть – несколько мощных экстрасенсов и ряд технических разработок, созданных с привлечением трофейных технологий противника.
Мне это не совсем понятно.
Не мудрено. Я и сам не все понимаю. Просто пытаюсь тебе пересказать устав Ордена своими словами.
Значит, те люди, что погибли на Раскидистом, пришли туда сражаться с врагом?
Нет, не совсем так. Просто был зафиксирован небольшой пробой астрального поля, но его могло вызвать что угодно. Появление диких – наименее вероятная причина. Но по правилам, каждый случай необходимо обязательно проверять. Мы ничего не оставляем на самотек.
Но почему не послали солдат этих шкафов в черных скафандрах?
Так и делают в случае сильного пробоя. На мелочи их не направляют. Спецназовцы почти все заняты в угрожающих районах планеты, где существуют области, благоприятные для пробоя. По сути дела, там ведется постоянная вялотекущая война.
Все мужики погибли, а молоденькая девушка пошла в одиночку преследовать эту опаснейшую тварь?
Так оно и есть.
Да ведь она просто ненормальная.
А мне кажется наоборот. Наш мир ненормальный, если считает ее таковой. На таких, как она, все и держится.
А толку? Он ведь четверых порвал играючи. Что ему еще одна жертва?
Не знаю. Но я очень надеюсь, что она все же выживет. А Клещ, тот вообще чуть не плачет за ней. Ты видел, как он наш вертолет провожал?
Ну, не мужик, скала неприступная. А я-то думаю, чего он такой расстроенный ходит? Стало быть, его подруга?
Нет, ее вообще никто не знает. Мы даже фотографию не видели и не представляем, как она выглядит. Просто неизвестная практикантка.
Тогда чего он так?
В двух словах это не объяснишь. Представь такую ситуацию. Группа оперативников уничтожена. Связи с начальством нет. Никто бы и слова не сказал, если выжившая практикантка осталась бы на месте ожидать прибытия помощи. Понимаешь? А она принялась действовать строго по правилам поиска. Начала преследовать врага, не давая ему оторваться, раствориться в этой тайге. Это смертельный риск. Просто немыслимое чувство долга.
Да это понятно. Тут и без всяких демонов по нашей тайге не очень-то походишь. Это тебе не прогулка в подмосковном лесу.
Она – воспитанница весьма специфического учебного заведения, в народе именуемого «Монастырь». Прошла специальную, очень оригинальную подготовку. Больше так нигде не учат. Кто знает, может, это ей поможет выжить.
Так она сильно крутая?
Просто не то слово. В женский монастырь принимают специально отобранных девочек не старше 12 лет. Предпочтение отдается полным сиротам. Остальные – дети членов ордена, но таких крайне мало. Методика обучения там просто изуверская. Воспитанниц выбирают не простых, а, как бы это сказать понятнее, в общем, тех, из кого в будущем должны вырасти наиболее чувственные женщины. Понимаешь, не красавицы какие-нибудь неземные, а легко возбудимые, эмоциональные, очень сексуальные девушки. Весь фокус обучения в том, что их перехватывают еще до созревания и всю бурную энергию направляют в другое русло. Проще говоря, девчонок буквально ломают. Методика подготовки отработана до мелочей в течение многих веков. Они приобретают специфическую сенситивную чувствительность, легко возбудимую нервную систему, мгновенно реагирующую на любую угрозу. Но взамен зачастую получают массу неприятных психологических проблем. Вмешательство в эмоциональную сферу бесследно не проходит. Нам известно о них очень мало, а в основном все на уровне слухов. Но если хоть часть того, что о них говорят, правда, то у практикантки есть шанс. Но я так понял, что кроме нас ее никто больше не ищет. Пока да, но надеюсь, скоро все изменится. Послышался далекий гул. Вскоре они явственно различили рев вертолетных двигателей. Николай встал, вытянул руку. Оставляя дымный след, в небо ушла красная ракета. В распадок от водораздела скользнула вытянутая боевая машина. Вторая, хищно пригнув нос, пошла по дуге, прикрывая спасателей сверху. Выстрелив еще раз, пилот опустил ракетницу и повернулся к Олегу. «Послушай, раз есть демоны, то должны быть и ангелы». Посмотрев в сторону разбитого вертолета, пропитанного кровью спецназовца, Кошкин еле слышно произнес: «Мне кажется, им на нас глубоко наплевать».Настоятельница достала из кармана старенький складной нож и с царапанной рукояткой постучала по металлической решетке. Послышался скрипучий звук. В коридорчик, волоча ногу, вышел искалеченный старик. Подслеповато щурясь, он разглядел посетительницу, потрясенно охнул, надрывая поврежденное горло.
«Ты, мать честная!»
«Горилла твоя мама! Откроешь или будем с тобой разговаривать, как влюбленная парочка на очной ставке?»
Кладовщик поспешно открыл решетку, впуская посетительницу.
«Сколько же мы с тобой не виделись?»
«Давненько», — усмехнулась настоятельница. «Ты как?»
Постучав своей стальной клешней по искусственной ноге, он криво усмехнулся.
«С ногой вот что-то не то, будто бы не моя. Да и гнется совсем плохо. К чему бы все это?»
Мюллер не ответила, нагнулась, приподняла штанины, продемонстрировав искусственные ступни из алюминиевого сплава.
«А мне хорошо. Обувь никогда не жмет, да и зимой ноги не мерзнут. Можно даже в тапочках по льду ходить».
Покачав головой, старик спросил:
«Как там Матвей?»
«Нормально. Брюхо скоро отъест, как у настоящего купца. Сам бы с ним пообщался, он из интернета днями не вылазит, да и телефон всегда под рукой».
«Может, и поговорю»,
— согласился кладовщик.
«Еще день назад не стал бы, а сейчас тебя увидел и шевельнулось что-то. Ты-то как?»
«Нормально».
«Не разучилась еще людей до пачкания штанов доводить?»
«Что ты, такой талант просто так не пропадает. Не хочешь на себе испытать, это я быстро организую».
«Да нет уж, обойдусь»,
– забулькал старик, изображая смех.
«Ты мою девочку снаряжал?»
«Ветрову?»
«Да».
«Даже не знал, что она твоя».
«Теперь знаешь. Она телефон сдала?»
«Да. Телефон, документы, деньги, все как положено. Очень аккуратная барышня. Такие в наше время не часто попадаются».
«Жаль. Я думала, вдруг мобильник себе оставила. Он мощнее, чем обычная рация, больше шансов запеленговать сигнал. Что она с собой брала?»
9-миллиметровый карабин, модифицированный для оперативников. Больше сотни патронов и обычное барахло, что прихватывают поисковики».
«Понятно. Ладно, музыкант, мне пора идти».
«Может, хоть кофе с коньячком? У меня хороший. Такого сейчас днем с огнем не найдешь. Кругом одни эрзацы».
«Да ты все тот же прежний ловелас», — усмехнулась настоятельница. «Нет, спасибо. Знаю я твои коньяки. От них зубы в осадок выпадают. Надо спешить. Меня истребитель дожидается. В Нимгер влетаю, поближе к своей потерянной девочке».
«А что ты так за ней суетишься?»
— спросил старик, провожая ее к выходу. «Музыкант, ты же знаешь, у меня не может быть детей. Считай, что она мне за родную дочь. Алина – самая лучшая моя воспитанница. Я ее не оставлю на произвол судьбы. Надо поскорее заканчивать эту неудачную практику».
«Думаешь, она все еще жива?»
«Я не думаю. Я это знаю».
«Но откуда?»
«Чувствую».
«Странно. Ты же никогда не отличалась особой ментальной силой. Твой самый знаменитый фокус – заставить человека обделаться за 4 минуты. Но на большее ты была не способна, я ведь это прекрасно помню».
«Не знаю, но сейчас я чувствую совершенно точно, она все еще жива».
«Удачи тебе!»
– кивнул старик. «Спасибо. И обязательно свяжись с Матвеем, он будет очень рад».
«Да, я так и сделаю».
Проводив взглядом неожиданную посетительницу, кладовщик медленно закрыл решетку. Вспомнив, как совсем недавно он стоял здесь, глядя вслед уходящей практикантке, он неожиданно для себя произнес вслух короткую молитву, желая этой девочке удачи. Старик догадывался, она ей очень пригодится. Выйдя на улицу, Мюллер едва не столкнулась с высоким, хорошо одетым мужчиной. Тот отпрянул от нее, как ошпаренный кипятком. Окинув его недоуменным взглядом, настоятельница озадаченно покачала головой.
«Антонов Игорь Владимирович, какая неожиданная встреча! Что-то мы часто с вами стали видеться в последнее время. А я ведь предупреждала, что не стоит показываться мне лишний раз на глаза. Не говорите только, что проходили здесь совершенно случайно. Факт известный, мир тесен, но не настолько же».
Яростно сверкнув глазами, мужчина заявил. «Я ищу свою родную дочь. И если вы думаете, что те неприятности, что мне сейчас устроили с вашей подачи, остановят эти поиски, то глубоко ошибаетесь. Мне на них не просто плевать, я на них еще и срал. Пусть я лишусь всего, но свою Алину увижу обязательно».
«Похвальное рвение! И как же вы сюда добрались?»
«Проще простого. Вы опрометчиво сообщили, что она на Дальнем Востоке. Остальное дело техники. Достаточно было проверить списки пассажиров. Местное ФСБ немного помогло. Переслало фотографию. Я один раз взглянул на нее и сразу понял, что это она. Очень сильно похожа на свою мать. Даже любимая прическа Светы конским хвостом. Не пытайтесь меня остановить, я все равно попаду внутрь и обязательно ее увижу».
«Да пожалуйста, проходи, не стесняйся. Думаешь, ты кому-то нужен? Только все зря, ее там больше нет».
«А где же она?» – нахмурился Антонов.
«А что, в ФСБ тебе так и не сообщили? Наверное, сильно сэкономил. Нет Алины, она заблудилась в тайге, по соседству с очень неприятным местом. И одна из немногих, кто продолжает верить в то, что эта девушка еще жива. В данный момент направляюсь в тот район. Кто знает, может, смогу чем-нибудь помочь в поисках».
«Возьмите меня с собой!»
– почти выкрикнул Антонов. «Нет. Во-первых, у каждого из нас в жизни свое определенное место. Твое явно не со мной рядом и не в тайге. Ты там ни к чему. Во-вторых, я лечу туда на боевом истребителе, он берет только одного пассажира. Это, знаешь ли, некомфортабельный лайнер. В общем, прощай, Антонов, успеха тебе во всех начинаниях».
Настоятельница пошла к машине, услышав вслед. «Все равно я увижу свою Алину, слышите? Мне никто в этом не помешает». Ничего не ответив, Мюллер открыла дверь. Перед тем, как надеть противоперегрузочный костюм, настоятельница выключила мобильный телефон. Он мог создать помехи работе навигационных приборов самолета. Сидя в истребителе, она не знала, что ей безуспешно пытается дозвониться Сергей Махров, выслушивая стандартный ответ бездушного автомата. Мюллер летела к нему навстречу, Но это совершенно ничего не значило. В Нимгере ее телефон будет бесполезен. Там не было станции сотовой связи. Огромный бомбардировщик бороздил нижнюю границу стратосферы, оставляя за собой белую полосу инверсионного следа. С Земли можно было рассмотреть только крошечный крестик в истоке Млечной дороги. Чуть ниже и далеко позади двигался второй боевой самолет со своим грузом. Они работали парой. Добравшись до цели, командир экипажа доложил на Землю о готовности, получил подтверждение приказа. Штурман-оператор проверил наведение. Уверенно нажал на кнопку. К Земле устремился зловещий груз. Огромная авиабомба, разработанная специалистами Ордена специально для уничтожения крупных целей. По армейской классификации она относилась к линейке боеприпасов объемного взрыва. Штатские граждане были знакомы с подобным оружием под несколько вульгарным наименованием «вакуумная бомба». Выполненная с применением технологий, недоступных для обычных земных вояк, это изделие Ордена отличалось рядом необычных параметров, прежде всего повышенной мощностью, но не избежало ряда недостатков, присущих его менее разрушительным образцам. Эффективное применение было возможно только при подходящей погоде. К счастью, Южная Якутия славилась безветрием. Этот день тоже не подкачал, тихий и без дождя. Условия были очень близки к идеальным. Повернувшись к небесам хвостовым стабилизатором, авиабомба планировала несколько километров, прежде чем сработала тормозная система. Первый парашют, совсем крошечный лоскуток, вытащил за собой основной купол. Громадный цилиндр закачался на прочных стропах. Электроника не подвела, строго на заданной высоте сработал хитроумный механизм, планомерно распыляя боевую начинку бомбы. Там находился вовсе не вакуум, как считают некоторые гражданские дилетанты, а 7,5 кубических метров летучей жидкости. Это вещество не могло существовать при нормальном давлении и температуре, вскипало мгновенно. На то, чтобы испарить его почти полностью, ушло всего несколько секунд. Затем процесс замедлился. Резкое изменение агрегатного состояния вещества вызвало переохлаждение системы. Опустевший корпус, весь покрытый инеем из-за последствий физической реакции, все еще выпуская остатки боевой начинки, упал на землю перед поселковым клубом. Оседающий парашют зацепился за крышу. День был безветренный. Облако тяжелого газа, опускаясь и расползаясь в стороны, вытесняло атмосферный воздух, накрывая всю центральную часть Беловодовки удушающим куполом, не пропуская при этом ни одного подвала или мельчайшей мышиной норки. После полного опустошения огромных резервуаров в опустевшем корпусе сработал имитирующий заряд, выбросил несколько пылающих снарядов в разные стороны. Вся парогазовая смесь сгорела мгновенно, с ужасающим взрывом, сметая и без того полуразрушенные дома. Эффект был потрясающий. Поселок исчез в одну секунду. На нескольких гектарах полегла окрестная тайга. Сила акустического удара была настолько велика, что грохот услышали за десятки километров от места событий. Несмотря на высочайшую температуру, пожаров не возникло. Без кислорода древесина не горит. После окончания взрывного процесса наступил последний этап, из-за которого бомбу и прозвали «вакуумной». Все знают, что существует атмосферное давление, но почти никто не догадывается, что оно способно проделать при некоторых условиях. А ведь это чудовищная сила. Каждый человек всю свою жизнь существует сдавливаемый тоннами невидимого груза. Сгоревшее парогазовое облако в один миг уничтожило весь кислород в огромном объеме, создав приличное разрежение воздуха. Большая часть азота, основного компонента газовой оболочки планеты, осталась в свободном состоянии. Кроме того, хватало газообразных продуктов взрыва, так что до вакуума здесь было очень далеко. Но все равно, возмущенная атмосфера не потерпела непонятно откуда взявшуюся пустоту. Выжженная область захлопнулась почти мгновенно. Сильный ветер подхватил куски рубероида и обожженных обоев от руин домов, пытаясь зашвырнуть их к эпицентру взрыва. Металлическая антенная мачта, согнувшаяся под прямым углом при взрыве, заскрипев, развернулась на своей оси подобно флюгеру, обвиняющий указав на то место, откуда на деревню обрушилась столь изощренная смерть. Но беды несчастной Беловодовки на этом все еще не закончились. Второй самолет сбросил следом 9-тонную бомбу. Здесь все обошлось без излишних хитростей. Она исполинской кувалдой ударила о каменистую почву, сработав мгновенно. 7 тонн мощнейшей взрывчатки, по силе превосходившей тринитротолуол почти в 2,5 раза, снесли все, что пощадил боеприпас объемного взрыва. Вздыбленная земля разошлась от эпицентра концентрическим валом, окончательно превращая поселок в груду мусора. Ударная волна добила чудом уцелевшие деревья на опушке тайги. Не выдержав, рухнули навесы над устьями штолен, подточенные временем. На исковерканный пустырь, еще минуту назад бывший вымирающим поселком, улеглось около 1,5 тонн мелкодисперсного серебра и различных его соединений. От применения атомного оружия решительного Чапая в основном удержало только то, что авиаразведка так и не показала наличие в Беловодовке крупных сил неприятеля. Честно говоря, все, что им удалось увидеть – единичного ракшаса, один раз пробежавшего между домами. Оставался еще убитый спецназовец, обстреливавший здесь неизвестно кого и атакованный из земли вертолет. Диктатор решил действовать хоть как-нибудь, он не терпел долгого топтания на одном месте, считая, что лучше поступить неправильно, чем вообще никак. Пусть противник не понесет при взрывах особого ущерба, но открыть счет его потери не помешает. А бомбы не жалко. Склады Ордена велики, запас фугасов всегда можно будет пополнить. При бомбардировке погиб один единственный ракшас, замешкавшийся здесь в поисках шустрой кошки, уцелевшей при нападении небольшой орды. Все его соплеменники уже давно ушли к цели, его же подвела жадность и голод. В деревне было всего несколько стариков и собак. Этого не хватило для того, чтобы накормить дюжину прожорливых низших. Демона разнесло в мелкие клочья при взрыве вакуумной бомбы. 9-тонный монстр сработал впустую. К тому времени в уничтоженной Беловодовке не осталось даже мышей. Лина настороженно замерла, услышав протяжный гул, накатывающийся откуда-то издалека, с северного направления. День был пасмурный, облака висели очень низко, угрожая в любой момент вылиться затяжным дождем. Но грозы сегодня не предвиделось. Да и мало этот звук походил на обычный гром. Какой-то странный, будто бы даже двойной. Она прислушивалась еще пару минут, ничего не уловила и пошла дальше. Что бы это ни было, преследование необходимо продолжать. К противнику этот грохот явно не имеет никакого отношения. Пройдя более километра по холмистой гряде, враг на повороте спустился по заросшему распадку, направился вверх по руслу небольшого ручья, протекавшего в относительно широкой, по местным меркам, долине. Пережимов было немного, девушке нечасто приходилось скакать здесь по огромным валунам. Проверив показания электронной карты, она поняла, что направление этого водотока совпадает с маршрутом противника практически до самого истока. Было понятно, что он будет двигаться дальше по этому удобному пути, не сворачивая в сторону на неудобные для продвижения крутые склоны, поросшие густой растительностью. Но Лина все равно непрерывно косилась по сторонам, зорко проверяя каждую подозрительную ветку. Теперь, помимо странного врага, приходилось опасаться новоиспеченных противников. Судя по увиденным следам, в поселке было как минимум 3 ракшаса, а где 3, там и больше. Эти твари не переносят одиночества, они предпочитают действовать тесными стаями. Девушка знала, что низшие не слишком опасные противники, но для нее их вполне хватит. Среди них встречались настоящие гении маскировки. Достаточно не заметить хитрой засады, пройдя рядом, и конец будет очень быстрым. Даже если удастся выжить после нападения, без тяжелых ранений не обойтись, а в этих условиях это почти что смерть. Но кроме медвежьих следов и отметин разнообразных копыт, практикантка не замечала ничего подозрительного. Кое-где она переходила на берег, там временами появлялась довольно удобная тропа. Судя по всему, ее кто-то поддерживал заботливыми руками. Виднелись старые пеньки кустов, многие боковые ветви были аккуратно срезаны, а в одном месте через промоину проложены два бревна. Заметив висевший на дереве маленький капкан, Лина поняла, что, скорее всего, по снегу здесь охотятся рабочие из поселка. Она удивлялась, что здесь совершенно не видно следов горных работ, ведь на косах валялось множество обломков аметиста и горного хрусталя. Судя по всему, эта местность была очень богата драгоценными камнями. Сибирь щедра, скорее всего, людям хватает всего одной, самой легкодоступной залежи. Долина все более сужалась, добывать камни в этом ущелье было бы не слишком легко. Девушку очень огорчало то, что в этом ручье не встречалось рыбы. Даже глубокие ямы были совершенно безжизненны. За все время она не увидела даже ничтожного гульяна, не говоря уже о чем-то большем. Вода была совершенно прозрачной, очень холодной и вкусной, но Хариусам здесь что-то явно не нравилось. Хотя не исключено, что где-то ниже есть высокий водопад, непреодолимый даже для их стремительных тел. Местная рыба вынуждена каждую осень спускаться на зимовку в большие реки. В таком случае она просто не может подняться сюда по весне. Как бы там ни было, сегодня рыбалка отменяется. Спасибо Диме, есть почти полбуханки белого хлеба. Уже в сумерках Лина вышла к охотничьей избушке, едва не пройдя мимо нее, не заметив. Маленький домик ловко прятался среди зарослей чахлых березок, густо росших на высоком берегу. Прикинув время, практикантка поняла, что грех не воспользоваться таким комфортным ночлегом и решила здесь остановиться. Дверь была открыта настежь. Девушка не знала, что это делается охотниками специально. Любопытный медведь, не найдя для себя свободный вход, может разломать крышу, чтобы попасть внутрь. А в этом случае, забравшись в избушку, он все внимательно обнюхает и уйдет восвояси, ничего не тронув. Самое худшее, что может произойти, наделает на полу вонючую кучу, чтобы люди не забывали, кто в тайге настоящий хозяин. Лина заподозрила, что охотник находится где-то рядом, хотя ему и нечего здесь делать в эту пору года. Пушные звери носят летний, никуда не годный мех. Однако никаких следов недавнего присутствия человека не было, а трава, пробивающаяся возле порога, была совершенно нетронутая. Здесь явно не было никого с того самого момента, как сошел снег, что происходит обычно в мае, хотя кое-где на склонах он может лежать и до самого августа. Обстановка внутри маленькой избушки была самая спартанская. Маленький столик у стены, две дощатые лежанки, крошечная печка, несколько полок, по стенам развешаны мешки. Подсвечивая маленьким фонариком, Лина хорошо осмотрела все имущество. Извлекла из мешков куски оленьих шкур, застелила ими один топчан. Продуктов не было, здесь их не оставят, быстро поточат вездесущие мыши, да и косолапы не побрезгуют, нечего его прикармливать. Не исключено, что где-то неподалеку есть надежный лабаз, защищенный от вороватого медведя. Но в сумерках разве его найдешь? Хотя, может, оно и к лучшему, не стоит объедать местных охотников. Впрочем, кое-что здесь было. Девушка нашла почти полную пачку соли, отсыпала жменью, замотав ее в обрывок мешка. Хозяин не обидится на такую мелочь. Закрыв дверь, она примотала ручку к углу топчана, сняла верхнюю одежду, развесила запотевшие грязные тряпки под потолком. Этой ночью можно будет спокойно обойтись без огня. В избушке тепло и сухо, приятно пахнет сосной. Если затопить маленькую печку, станет жарко и душно, будет противно спать. Присев за небольшой столик, Лина скудно поужинала, обмакивая куски черствого хлеба в соль и запивая их водой из ручья, припасенной заранее в маленьком чайнике. Голод был столь велик, что ей пришлось прилагать значительные усилия воли, удерживаясь от поспешности. Хотелось глотать, не жуя. Четкие наставления строгих наставниц намертво засели в голове воспитанницы. Плохо пережеванная пища, не смоченная как следует ферментирующей слюной, переваривается лишь частично. А для нее сейчас важна каждая калория, ей нельзя терять ни крошки. Перед сном она привычно сосредоточилась, убирая лишние, суетливые мысли, настраивая себя на восприятие врага. Изуверская монастырская подготовка принесла свои ощутимые плоды. За 4 дня преследования ни разу не было такого момента, чтобы Лина перестала чувствовать присутствие противника. Вот и сейчас девушка сразу поняла, он где-то рядом. Она обрадовалась, что не стала разводить огонь. Дым, поднимаясь по узкой долине, мог выдать ее с головой. Ей очень повезло с найденной уютной избушкой. Без костра этой ночью пришлось бы очень тяжело. Тучи, наконец, не выдержали. По крыше мелко забарабанил нудный, затяжной дождь. Слышать это, нежесть в благодатном тепле на мягких шкурах, было очень приятно. Девушка чувствовала себя ничем не хуже, чем в своей квартирке. Правда, хорошо было бы еще тщательно вымыться горячей водой, трижды поменяв воду в ванной, а потом хорошо поужинать. Даже монастырская каша вспоминалась ей сейчас райским деликатесом. Закрыв глаза, Лина уснула через минуту. Самолет шел на низкой высоте, ориентируясь по командам авианаводчика, что летал над опасным районом, корректируя действия нескольких машин. Без его помощи ночной полет в этом горно-таежном районе окончился бы очень быстро и печально, ведь перепады отметок рельефа тут могли составлять несколько сотен метров на километр. Бомбардировщик развернулся, выходя на заданный профиль. Штурман-оператор приступил к своей работе. Зашелестел ночной воздух, рассекаемый многочисленными небольшими снарядами. Задрав к небу миниатюрные хвостовые стабилизаторы, они стремительно направлялись к земле. Пробивая кусты и кроны деревьев, специальные мины врезались в таежную почву, глубоко уходя в нее носовыми штырями. От страшного удара неизбежно срабатывал несложный механизм. Отсчитав 2 минуты, он отстреливал стабилизатор и наклонял в разные стороны 3 гибких стальных прута, одновременно возводя чуткий взрыватель. После этого извлечь установленную мину было уже практически невозможно. Любое прикосновение к одному из малозаметных прутьев вызывало мгновенное срабатывание вышибного заряда. Тот подбрасывал фугас на 2-метровую высоту, после чего взрывался основной заряд, выпуская вниз и в стороны 260 оперённых титановых стрелок, щедро покрытых слоем чешуйчатого серебра. За 10 метров каждый из этих миниатюрных снарядов мог спокойно пробить легкий бронежилет. Минное поле на этом участке ставили не просто так. Оно являлось составным элементом системы обороны периметра на одном из самых угрожающих направлений. Орда диких, нарвавшись на широкую полосу, напичканную серебром, неминуемо начнет искать обход. Нельзя сказать, что такая преграда для них непреодолима, но особого желания туда лезть они выказывать не будут, предпочитая поискать более комфортный путь. Такое стремление неминуемо приведет их на минные поля, под взрывы прыгающих фугасов. Посты акустической разведки услышат шум за много километров, точно определят его источник. С расчищенных площадок подскока поднимутся боевые вертолеты, направляясь к месту взрыва. Если виновным в переполохе окажется олень или медведь, то боевые машины быстро возвратятся назад. Если тут встретятся дикие ракшасы, начнется ожесточенный бой. Мины будут стоять здесь около 40 дней. После окончания этого срока кислота окончательно разъест стенки маленькой капсулы, сработает ликвидационный химический детонатор, подорвав основной заряд фугаса. К этому моменту периметр уже будет не нужен. Не стоит губить и без того редких местных жителей и ни в чем не повинных животных. Ведь в противном случае мины будут представлять опасность в течение нескольких лет. Невысокая девочка стояла перед главной стеной фойе административного корпуса, сплошь покрытой фотографиями в металлических рамках. Цветных здесь было очень мало, в основном черно-белые, большинство совсем старые, пожелтевшие, напечатаны на плотном узорчатом картоне. Кое-где попадались рисованные овальные портреты. Под каждым изображением виднелась маленькая позолоченная табличка с коротким текстом и несколькими цифрами. Говорили они все примерно одно и то же. Ташковская Татьяна Владимировна, анархистка, 1876-1905. Обучение, 1886-1894. Специальная дружина, хрустальный крест, платиновый венок, лавровый венок, тунгусский инцидент, алмазный меч, посмертно. С высокой стены смотрели сотни строгих женских глаз. Здесь было очень мало пожилых. Большая часть изображений дышала свежей юностью. Девушки так и не разменяли третий десяток, сложив свои головы в разных уголках мира. Но девочка не смотрела на лица. Она, мучительно задрав голову, уставилась на пустую рамку, лишенную фотографии или портрета. Но табличка здесь была. Шварц Эльба Генриховна, Нельма, 1956, прочерк. Обучение, 1966-1974. Лучшая выпускница, боевая дружина, специальный отряд. Три алмазных меча, два платиновых венка, рубиновое сердце, два хрустальных креста, почетная звезда ордена, рыцарское звание. Странно даже представить невероятные подвиги, за которые можно получить столько высочайших наград. Ведь один единственный алмазный меч позволял обладательнице даже после естественной смерти от старости занять место на этой стене, но целых три – это было просто невероятно. Одно непонятно – куда же подевалось фото этой могучей Нельмы?
«Смирно!»
– прогремело над самым ухом. Девочка испуганно выпрямилась, сложив руки по швам и чувствуя, как предательски дрожат ослабевшие коленки.
«Кто такая?»
– угрожающе крикнула настоятельница.
«Ветрова Алина, младшая группа!»
«Что, инфузория, опять от занятий отлыниваем?»
«Никак нет, знакомлюсь с прославленными выпускницами нашего монастыря».
«То-то я смотрю, все портреты прямо так и пожелтели. Как же им противно смотреть на такую никчемную соплячку, не так ли?»
«Так точно!» Чуть не заплакав от обиды, выкрикнула девочка.
«Ты как мне отвечаешь? Неужели свой паршивый язык проглотила? Или перловку с обеда еще не проживала? Где тебя учили так нагло разговаривать со своими командирами?»
«Алтайская база».
«Кто твои родители?»
«Полная сирота».
«Ишь ты! По мальчикам сильно скучаешь?»
«Никак нет».
«Да ладно, мне хоть не ври. Опять ночью мастурбировала под одеялом?»
«Никак нет».
«Прекращай мне врать. А не то я тебя лично закопаю, причем без всякого наркоза. А ну скажи, будешь еще этим заниматься?»
«Никак нет, больше не повторится».
«Ах, не повторится. Значит, все же было. Ты зачем меня обмануть пыталась, протухший зародыш утконоса?»
«Никак нет!»
Откровенно ежась от страха, прокричала девочка.
«Я вас не обманывала, просто неверно выразилась!»
«Тебе кто разрешал открывать ту вонючую, уродливую щель, что тебе заменяет рот?» «Что молчишь?» «Правильно, нечего говорить, ты со всех сторон виновата, куда ни глянь. У-у-у! Курица туберкулезная, берегись! Я за тобой лично присмотрю. Вычистишь пока для разминки все унитазы в учебном корпусе, раз уж так любишь искать занятия для своих кривых рук. Сегодня я лично прикажу всем гадить от души, чтобы тебе не так скучно было и драить. Рада, что попала в наш монастырь?»
«Так точно».
«Конечно, чего не радоваться. В большой мере таких уродин, как ты, в балаганах за большие деньги показывают. Ведь ты уродина, не так ли?»
«Так точно». Чудом сдерживая рыдание, четко ответила девочка.
«Скажи-ка мне, что ты разглядывала на этой стене с таким дебильным интересом, что даже меня не заметила?»
«Я смотрела на портрет прославленной Нельмы, вернее, удивлялась отсутствию на месте его фотографии».
«Смотри-ка, это чмо даже умеет удивляться. Удивительное рядом. А может, ты заодно знакома и с грамотой? Читать умеешь?»
«Так точно».
«Да ну!»
Деланно изумилась настоятельница.
«У меня сегодня настоящий день открытий. Какая неожиданность встретить в этих стенах столь одаренную личность. Так может, ты и надпись прочла, что виднеется на этой табличке?»
«Так точно».
«А не подумала ли ты тем вонючим дерьмом, что заменяет тебе мозги? Захочет ли прославленная Нельма, чтобы на нее тупо таращились такие кретинки, как ты? Лично я с трудом выдерживаю твое отвратительное соседство, едва справляюсь с тошнотой и брезгливостью. Но как ты думаешь, хочет она этого?»
«Никак нет».
«Ну, слава богу, хоть и это до тебя наконец дошло. Посмотри на эти слова под рамкой. Видишь, сколько у нее высоких наград. Если ты думаешь, что она заработала их своим причинным местом, спешу разочаровать. Так просто в Ордене не прославиться. Так что отбрось свои наивные мечтания. Нельма – это легенда. Когда она покидала эти стены, все рыдали и целовали ее следы. Таких среди вас и близко нет. И вряд ли когда-нибудь еще будут. Не хочу даже говорить, кто вы по сравнению с ней. Вас просто сравнивать невозможно. Тебе понятно?»
«Так точно».
«А теперь марш отсюда!»
«Разрешите вопрос?»
Звенящим голосом выкрикнула девочка. Опешившая настоятельница уставилась на дрожащую девочку немигающим взглядом. Та затрепетала еще сильнее. Стало слышно, как отчетливо застучали ее коленки. Но голова осталась на месте, гордо вздернутой, а губы упрямо поджатыми. В глазах Мюллера проскользнула странная удивленно уважительная искорка. Покачав головой, она озадаченно произнесла:
«Ветрова, да я просто удивлена. Сегодня и впрямь день настоящих открытий. Такие любопытные дуры, что рискуют со мной разговаривать, встречаются очень нечасто. Честно говоря, я подозревала, что все они давно уже кормят могильных червей. Даже не знаю, сразу тебя убить или растянуть такое удовольствие подольше. Пожалуй, все же дам тебе несколько минут. Стоит выслушать твой идиотский вопрос, иначе я его так никогда и не узнаю. Разве что воспользуюсь услугами некроманта. Но...»
«Под фотографией прославленной Нельмы стоит только ее год рождения, но даты смерти там нет. Что это означает?»
«Хороший вопрос», – кивнула настоятельница. «Даже не самый глупый из тех, какие мне рисковали задавать. Я могла бы на него тебе ответить, но не стану. Просто сейчас нет на это времени. Пока ты, кретинка, нежишь свою никчемную задницу на оленьих шкурах, к избушке подбирается враг. Он уже заглянул в окно, а сейчас стоит возле самой двери. Пошла вон отсюда, пока я тебя в блин не растоптала. Сражайся, если хочешь когда-нибудь попасть на эту стену».
Вскочив, Лина чуть не заверещала от страшного, всеобъемлющего ощущения близкого присутствия врага. Схватив карабин, она мгновенно опустила предохранитель, не задумываясь, передернула затвор, даже не обратив внимания на стук выпавшего патрона, покатившегося по полу. Встав посреди избушки, она направила ствол на дверь, понимая, что это самое уязвимое место. Окошко над столом было совсем маленькое, в него даже она с трудом пролезет. Очень сомнительно, что оттуда можно быстро атаковать. В любом случае, молниеносная реакция воспитанницы монастыря позволит ей быстро обернуться на звон стекла и выпустить тяжелую пулю. К стенам тоже не стоит подходить слишком близко,
Бревна не очень толстые, мощь врага неизвестна. Кто знает, на что он способен? Возможно, для него они не более чем спички. Девушка внезапно ощутила себя запертой в ловушке. Прежде уютная избушка стала казаться ей жуткой мышеловкой с давящим потолком. Тишина стояла полная, но она откуда-то знала совершенно точно. Враг сейчас стоит за дверью. Карабин сослужил ей плохую службу, и если попробовать выстрелить вслепую, первая специальная пуля взорвется, едва коснувшись досок. Пока в цель уйдет вторая, враг успеет отскочить в сторону, избегая опасности. А вот она сама проделает брешь в своих и без того ненадежных оборонительных рубежах. По спине пробежал нехороший холодок. Послышался отчетливый царапающий звук. Будто кто-то гвоздем с силой провел по сухой доске. После этого в дверь громко стукнули, и быстрый, какой-то отрешенный голос произнес:
«Самка, ты слышишь меня?»
Едва не закричав от дикого ужаса, Лина еще крепче сжала карабин, выбирая слабину спускового крючка.
«Отвечай мне немедленно, я знаю, что ты здесь, слышишь?»
«Да», – почти шепотом произнесла девушка.
«Самка, не ходи больше за мной, я ничего плохого вам не сделаю, просто заберу свой камень и вернусь домой. Я пришел сюда только за ним, ты меня поняла?»
«Да», – вымолвила Лина, чувствуя, как на лбу проступает холодный пот.
«Помни, я пощадил тебя, но убить могу в любой момент. Уходи назад, здесь не место для самок, ты быстро погибнешь, поняла?»
«Да».
«Все, самка, теперь я ухожу. Не иди больше за мной следом, умрешь».
Послышался слабый шорох, треснула ветка, все стихло. Еще через пару минут Лина явственно почувствовала, что ощущение присутствия врага ослабевает. Не выдержав, она чуть ли не упала на край топчана и горько расплакалась. Ее тело буквально сотрясали судорожные рыдания, вынося со слезами весь пережитый ужас. Худшего кошмара невозможно даже представить. Девушка теперь могла смело утверждать, что является одним из немногих уникальных людей, поговоривших с высшим демоном и оставшимся после этого в живых. Такая слава ее не радовала.